Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая». Ребята, мы начинаем нашу музыкальную радиоигру.
Здравствуй, Скирцина.
Какой ты нарядный виртуоз.
Да. Ну и тебе надо приодеться.
Опять куда-нибудь поедем?
А ты разве не знаешь, куда?
А, догадываюсь. В гости к той старушке.
Какой такой старушке?
Ну, к опере, конечно.
И ты называешь оперу старушкой?
Ты же сам говорил, что опера родилась еще в 17 веке.
Да, это верно. И все-таки я никогда не назову ее старушкой.
Ты очень любишь оперу?
Что-то, конечно, очень. Да разве я один? Перед ней склоняются тысячи, тысячи и тысячи людей. Мне хочется назвать оперу королевой. Нет, нет, я назвал бы ее королевой из королев.
Если она королева, то должна жить во дворце.
А по-твоему, где она живет?
В театре.
Ну разве театр не похож на дворец?
Ну вообще-то похож. Все театры такие красивые.
Ну вот видишь, даже снаружи театр похож на дворец, а когда попадешь внутрь здания... Ой, роскошь, просто поражает, ослепляет. Бархатные кресла, золоченые ложи, хрустальные люстры, расписной потолок, а занавес, занавес! Им можно любоваться без конца. Пусть никогда не кончаются волшебные звуки, что несутся из оркестра. Уже само присутствие в оперном театре – великое счастье.
Thank you.
ведь это увертюра, всего лишь увертюра, предваряющая действие. Все самое главное еще впереди.
Согласен. Опера похожа на королеву.
А знаешь, иногда опере как будто надоедает вся эта роскошь, и, переодевшись в скромненькое платье Коломбины, она забирается в повозку бродячей труппы и кочует с ней по деревьям и городишком, разыгрывая спектакли перед простым людом. И сама-то она становится простенькой и незатейливой, но точь-в-точь, как те девушки и парни, что отбивают ладоши, аплодируя ей.
О, Коломбина, верный, нежный Орликин, здесь ждет. Он о тебе вздыхает, выйди хоть на миг один. Дай ты свое мне личико поцеловать, тебя обнять. Меня мой ангел любовь сжигает, огнем пылает любовь моя.
И вот в один прекрасный день одна итальянская труппа забрела не куда-нибудь, а в Париж.
Ничего себе, в столицу Франции?
Да-да, а надо тебе сказать, что к тому времени оперу любили уже по всей Европе.
Значит, в Париже очень обрадовались, когда приехали итальянцы?
Ничего подобного. В Париже началась из-за этого настоящая битва.
Битва?
Да-да, у этой битвы даже есть название, которое вошло в историю – «Война буфонов».
Что-то не слышал.
Это неудивительно. Об этой войне пишут в основном в истории искусств. Но, тем не менее, это была, Скирсина, настоящая война, которая продолжалась целых 20 месяцев.
Ничего не понимаю. Из-за чего воевали? Кто такие буфоны? О бурбонах читал, а о буфонах слышу в первый раз.
А вот ты сейчас все поймешь. Слово «буфонны» произошло от слова «буф», что значит комическая. Опера «Буф» – комическая опера. Так вот, эта самая итальянская труппа и показала в Париже оперу «Буф». Джованни Батиста Перголези, служанка-госпожа.
Это невыносимо. 3 часа дожидаться, чтобы мне подали к завтраку хоть чашку шоколаду. За дело пора мне браться. Сам виноват во всем я. Да, это ясно, я ропщу на судьбу свою напрасно. За кроткий нрав наказан я ужасно. Серпина, Серпина, долго ли ждать мне? Что стоишь?
На что так сердится этот господин?
О, у почтенного доктора Уберто для этого достаточно причин.
Это не слуги, сплошной кошмар, и тут, и там, повсюду хлам, и беспорядок в доме страшный. Терпенья нет. Ну посмотрите, а, ну полюбуйтесь, а, ну полюбуйтесь, как хороши, ну полюбуйтесь, как хороши. И Серпина вечно перечишь, и все права, и все права. Один ответ, все нет, да нет, ты споришь вечно, и все права, и все права. Один ответ, все нет, да нет, уж сколько лет, один ответ, я слышу, нет, один ответ, все нет, да нет, и все права, всегда права. Терпенья нет. Нет забываться так, нет издеваться так, уж это слишком, стыда вас нет, уж это слишком, стыда вас нет. Так издеваться, стыда вас нет, стыда вас нет, стыда вас нет.
А кто это Серпина, его жена?
Да нет же, Уберто холостяк, и всем в доме заправляет служанка.
Я вас забочусь, и вот за все награда мне.
О, бедняжка, послушай.
И за все попечения я получаю одни лишь оскорбления.
Судьба твоя ужасна.
А вам смешно?
Страдаешь ты напрасно.
Да-да, может быть, позже вы поймете, как дурно вы со мною поступили.
Какова, о, оскорбленная невинность?
Тяжко мне и так больно, а вы смеетесь.
Разволновалась, бедная, не на шутку, о волнении к лицу. Пора мне, трось мою шляпу, подай мне поскорее, я тороплюсь.
Позвольте, сами бедно творите, а там за все меня живи и броните.
Молчать! Как смеешь ты дела мои решать?
Нет, нет, вы не пойдете. Уж первый час, вам солнце очень вредно. Извольте-ка раздеться.
Прочь, прочь с дороги. Да как ты смеешь?
К чему кричать напрасно? Я так хочу, вы не пойдете. Сейчас же я двери все запру.
Да ты забылась, дерзкая, ты взбесилась.
Так женился бы на почтенной даме, она бы показала это служанке.
Именно так и решил поступить Уберто.
А Серпина испугалась?
Нет, нет, ничуть. Эта молоденькая служанка сама решила стать его женой.
Но он же старик.
Ну и что? Зато очень богат.
Не могу я понять. Ужели безумной страстью могу я к ней пылать? Люблю ли я ее? Рассудок говорит мне так ясно, Как мне узнать, уже ли, да, нет? Не знаю я, не знаю я, не знаю я, не знаю я, чего желать и от чего побежать.
И чем же закончилась вся эта история?
Ну, конечно же, Серпина одурачила старого Уберта и стала госпожой.
Вот так опера, а ты еще называл ее королевой.
Вот как раз это и возмутило знатных парижан. Они-то почитали оперу как настоящую королеву, и она действительно была во Франции гордой и величавой.
Действительно королева, к такой не подступиться.
Не-не, она находится под покровительством самого короля. Оперу даже величает во Франции Королевской академией музыки. В этом театре все было возвышенно, и музыка, и стихи, все поражало роскошью, и костюмы, и декорации, а герои, ну разве было место на этой сцене какой-то хитренькой, миленькой служаночки? Нет, здесь обитали лишь боги, рыцари и их прекрасные дамы. Много часов подряд длилось это торжественное действо.
А слушатели не уставали?
Ну, признаться, уставали, а иногда начинали изрядно скучать.
И все-таки не уходили из театра?
Ну, как можно, Скирцина? Ты забыл про этикет. Но если говорить честно, многие умные и талантливые французы уже давно заметили, как устарела французская большая опера. Ты слышал когда-нибудь такое имя? Жан-Жак Руссо.
Конечно, слышал. Это французский писатель.
Просветитель, философ, писатель, музыкант.
Музыкант?
Да-да, и музыкант тоже. Так вот, в своей знаменитой исповеди Руссо, кстати, он стал защитником буфонов, написал так. Весь Париж разделился на две партии. Одна, состоявшая из вельмож и богачей, поддерживала французскую музыку. Другая, более живая, более восторженная, состояла из настоящих знатоков, людей даровитых и талантливых. Маленькая кучка их собиралась в опере под ложей королевы. Другая – под ложей короля. Вот откуда произошло название знаменитых партии того времени «Угол короля» и «Угол королевы».
И кто же победил?
Ну, разве могла бедная маленькая труппа актеров одолеть короля Франции? Ну, в конце концов, их выгнали из Парижа, но сейчас мы можем сказать, победили все-таки они, буфоны.
Это как?
А так, они как бы бросили в землю семена, и скоро во Франции тоже расцвела комическая опера. А, кстати, Руссо, тот самый Жан-Жак Руссо, сочинил текст и музыку одной из первых французских комических опер деревенский колдун. И сейчас живут французские оперы, которые как бы произошли из тех незамысловатых лирических комедий. Ну вот хотя бы такая любимая всеми слушателями опера «Гуно» «Фауст».
Привет тебе, приют невинный. Привет тебе, приют священный. Все о любви здесь говорит мне, и
значит, королева переселилась из дворца в уютный домик.
Скирцина опера все равно осталась и навсегда останется королевой. Только представь себе, какими богатствами она владеет. Ей служит оркестр, хор, балет. Во имя ее создают свои шедевры великие композиторы. Ей помогают известные литераторы, художники. Но, может быть, самым великим сокровищем оперы являются певцы, которых природа одарила талантом покорять наши сердца. эту передачу для вас подготовили автор Евгения Киянова, режиссер Галина Дмитриенко и мы, заслуженный артист России Лев Лемке и юный артист Дима Васильев.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Это было в самом деле. На большой трубе сидели, нет, не только А и Б. Галя, Вера, Гена, Маша и Сережа, и Наташа. Все сидели на трубе.
Это было. Хорошо труба дымила.
Дым клубился над трубой.
Было много шума, смеха.
По дворам гуляло эхо.
Забавляло нас с тобой.
Книжки, те, что мы читали, не исчезли, не пропали.
Мы расскажем их тебе.
Мы еще с трубы не слезли.
Веселей живется, если... Вы сидите на трубе.
Во дворе труба дымила.
За двором труба трубила.
Раздавался звонкий смех.
Будет снова интересно.
Пусть сегодня хватит места. На трубе у нас для всех.
А и Б сидели на трубе.
Елена Ракитина.
Про Степку, рыбу и корову.
У Вовы Петрова брат Степка в первый класс пошел, в нашу школу. Мы его на торжественной линейке видели. Егорка сказал:
смотри, вылитый Петров, такой же рыжий и зубы, как у зайца.
Я посмотрел, правда здорово похож. Как будто нашу Вову уменьшили в 3 раза. Лицо в веснушках, растрепанные волосы, рубашка такая, будто он ползком до школы добирался. Все как у Вовы. А Вова махнул рукой:
да это же мой брат.
И с этого 1 сентября Вова Петров стал очень важный. На каждой перемене бегает к своему Степке. Мы говорим: Петров, айда в буфет. А он:
не могу, воспитанием надо заниматься.
И на первый этаж, где первый класс спускается. Будто дома нельзя брата воспитывать. Как-то раз мы с Петровым пошли посмотреть на Степку. Всю дорогу Вова вздыхал и жаловался устало.
Одни проблемы с ребенком. То забудет, как «Р» большую писать, то цифры с буквами перепутает. Вчера штаны порвал, рюкзак выпачкал, а родители меня ругают.
Это почему?
Удивились мы с Егоркой.
Не доглядел. Говорят, не проследил. А я у него каждую перемену. Вы же знаете.
Пришли мы к первоклашкам. А по коридору пройти нельзя. Носятся эти малыши, как самолетики. Быстро-быстро, в разных направлениях. Жик-жик, туда-сюда. Снуют друг за дружкой, гоняются, кричат. Ужас. Неужели мы в первом классе такими же были? Вдруг видим, Вовин Степка стоит у стеночки, тихонечко так стоит, с книжечкой. Даже я на переменах так стоять не умею, а он, пожалуйста. И тогда я с уважением на Вову посмотрел. Вот что значит его воспитание. Только Вова совсем не обрадовался, что брат тихий, потрогал ему ладошкой лоб и спросил басом:
ты чего, Степан, заболел?
Нет,
пропищал он.
Над загадкой думаю.
Давно?
Нахмурив брови, поинтересовался Вова.
2 урока.
Вздохнул Степка.
Наказание ты мое.
Сурово, сказал Вова.
Показывай.
Степка, опустив голову, протянул книжку. Вов достал блокнот, ручку и переписал. Мы с Егоркой переглянулись. У нас в карманах только фантики, кусочки лего и игрушки из шоколадных яиц. Помойка, как говорит моя мама. А у Вовы надо же, блокнот с ручкой. Это, наверное, потому что у него брат есть, которому он должен пример подавать.
Все, хватит. Иди бегай, как все.
Страшным голосом приказал Вова.
Пусть голова отдыхает.
Степка посмотрел на него испуганно и мелкими шажками побежал по коридору, оглядываясь.
Ты чего с ним такой грозный?
Ты чего, поинтересовались мы.
Я старший брат, мне положено. Педагогика.
Ответил он значительно и улыбнулся.
А я, получается, педагог.
Не знаю, если бы у меня был младший братик, я бы его любил. И никогда бы никогда не командовал, не обижал, не гудел басом. Но, может, я ничего не понимаю в воспитании или в этой, как ее, педагогике. Мы пошли к лестнице. И удивительное дело, с каждой ступенькой вверх к нашему этажу Вов Петров превращался из сурового старшего брата в обычного Вову, которого мы с Егоркой знали 2 года с хвостиком. На 3-й ступеньке он стал насвистывать. На 5-й скакать на 1-й ноге. На 10-й двинул меня локтем в живот, чтобы я за ним погнался. И по коридору, как дикий бизон, поскакал. Я кинулся догонку, но Егорка крикнул:
стоп! А загадка?
А зачем она тебе? Обернулся я на бегу. Какими-нибудь 2 кольца, 2 конца посередине гвоздик. Вову просто так переписал, для важности. Тут он подбежал, Вовка, и тяжело дыша выпалил:
ничего не для важности. Не знаю я такой загадки, вот и переписал.
Достал блокнот, ткнул пальцем. Пальцы у Вовы был в зеленом пластилине, потому что мы на первом уроке лепили огурцы с пупырышками. На белой страничке в клеточку остался зеленый след, как будто кто-то зеленый маленький топнул ножкой.
Ты чего руки не помыл?
Спросил Егорка.
Все тетради завозюкаешь.
Но Вова его не слушал. Он задумчиво повторял то, что было написано кривыми, съезжающими вниз буквами.
Петух 8, конь 5, собака 3, кошка 3, корова 2, ослик, знак вопроса.
Но цифры это, наверное, уши. Или что-то на голове, предположил я. У коровы 2 уха, а у петуха 8 гребешков.
А у коня 5.
А у собаки 3 уха. Нет, наверное, это ноги.
Что же, у коровы 2 ноги, съязвил я.
Ну, если она на заднее встала, то 2.
А у коня 5?
Ну, если он с палочкой ходит, как мой дедушка, то 5.
А у петуха 8.
Захохотал Егорка.
Чего ты все время насмехаешься?
Да чего ты смеешься? Чего ты? Сам что-нибудь придумай.
Да.
И придумаю, подумаешь.
Но тут прозвенел звонок, и Егоркину догадку мы не услышали. На уроке Марья Степановна рассказывала нам про второстепенный член предложения. Только я ничего не понял, потому что про лошадей, собак и коров думал. Я тоже написал на листочке: петух 8, конь 5, собак 3, кошка 3, корова 2, ослик, вопросительный знак. Я не сводил с листочка глаз, представляя себе, какие они эти животные. Петух у меня хорохорился, подпрыгивал, потому что у него чего-то такого аж 8. А коров лила слезы, потому что у нее этого только 2. Собак с кошкой гуляли под ручку, потому что друг другу не завидовали. А конь кричал: у меня 5, я отличник. А потом все начинали танцевать, взявшись за лапы, крылья и ноги. У кого что было, то ослик сидел в стороне и печально вздыхал. Ты бесцифренный, кричали все, уходи. По-добру, по-здорову. Какие-то это были бессердечные, бесчувственные звери. И мне так захотелось помочь ослону. Очень-очень. Я смотрел на ряд цифр и скоро догадался, в чем дело. Совсем просто. Пустяки! Чепуха на постном масле. Самая верхняя цифра — 8. А 2 под ней — 5 и 3. Если их сложить, будет как раз 8. Значит, с петухом, конем и собакой мы разобрались. Потом верхние 3, под ней 2. Сколько нужно прибавить к 2, чтобы получить 3? Единицу. Значит, ослик — это 1. Первую половину урока я потратил на решение, а вторую радостно ерзал. Так мне хотелось поскорее его рассказать. Я написал на листочке большую единицу и показывал то Вове, то Егорке. Но они так и не догадались, в чем дело. Наконец, на перемене я с гордостью объяснил Егорке с Вовой про ослика. И Вова мне руку пожал, а Егорка сказал:
«Да, Мишка, ты голова».
Снова побежали к первоклашкам. Там опять были гвалт и сутолока. Только Степка и еще трое мальчиков сидели в углу на корточках и молчали.
«Вы чего?»
— спросил, насупившись, Вова.
«Животы болят?»
Степка торопливо поднялся и умоляющим голосом стал конючить:
«Не разгоняй нас! Мы думаем! Учительница тому, кто додумается, 2 цветочка в тетрадь поставит».
До оценок они еще не доросли, так им цветочки в тетрадях ставят. И ради этих цветочков бедный Степка все перемены то в углу, то у стеночки. Ужас!
«Ослик один!» —
торжественно сказал Вова и рукой махнул, как будто клетку невидимую распахнул.
«Бегите!»
«Не один!»
— вздохнул Степка.
«У нас Митя Рогожкин тоже ответил, что один. А учительница сказала неправильно».
Вов покраснел, как рак, и пробурчал:
«Ладно, на другой перемене приду».
Развернулся и, ни на кого не глядя, пошел к лестнице, а Степка за ним побежал. Он прыгал вокруг брата, пищал, как цыпленок.
«Вова, погоди! Ты погоди, Вова!»
Но тот не оборачивался, видно, здорово разозлился. Тогда Степка, почесывая затылок, объяснил нам:
«Учительница подсказку дала. Рыба – ноль».
Весь остаток перемены мы думали: ну почему рыба ноль? А я и на уроке. Марсипан рассказывал про смену времен года, как они чередуются, почему. А я думал, что теперь все животные танцуют в воде вместе с рыбой. Не очень глубоко, так, по колено в воде. И корова уже не плачет. Че плакать, если это у рыбы этого еще меньше, чем у нее? На следующей перемене мы снова стали советоваться.
«У рыбы нет того, что есть у других. Совсем нет».
Задумчиво протянул Егорка. «У нее нет ног. Она не может бегать по земле, как корова». Вздохнул я. Все согласились. Но дальше этого не пошло. Если у рыбы нет ног, то вовсе не значит, что у петуха их 8. К тому же ноги-то мы уже обсуждали.
«Она не умеет дышать! Дыхание ноль!»
— выпалил Вова обрадованно.
«Под водой дышит!» —
возразил Егорка.
«То ж под водой, а на воздухе без воды не может и погибает!»
«А что ж тогда собака-3?» — удивился я. «Что ж собака-3? Три вдоха делает и погибает?»
«Ну почему погибает? Она просто так часто дышит. Три раза в секунду».
Вова высунул язык и показал, как дышит собака. «А петух что, еще чаще?» «Не поверили мы».
«Ну, наверное...»
И Вова задышал часто-часто.
«Ерунда», —
заявил Егорка.
«Петух так дышит, только если он от кошки 2 километра улепетывал».
«Да и то незаметно. Я жил в деревне у тети. Курица с петухами незаметно дышит. Я даже не замечал, как пытался вмешаться я».
«Ты вообще невнимательный».
«Перебил меня Вова».
«Тебе Мария Степановна про это каждый урок говорит».
«А ты... ты вообще...» Рассердился я и стал соображать, чтоб такое к вообще прибавить, обидное. Только Егорка сказал:
«Стоп!»
И руки расставил, как судья на ринге.
«При чем же тут осел? Откуда первоклашки могут знать, как осел дышит?»
«Может, они это учили по природоведению?» — спросил я.
«Не учили», —
вздохнул Вова.
«У них его еще не было».
«Может быть, это скорость, с которой они бегают», — предположил я устало. «Корова 3 километра в час, петух 8.
«Тогда получается, что петух бегает быстрее, чем лошадь. Сначала думай, а потом говори».
Раскритиковал меня Егорка. «Ну а чё ж ты сам не придумаешь?» — обиделся я.
«Я думаю, просто впустую болтать не хочу».
«А мы, значит, впустую болтаем?» — закипятился я. «Так, значит, не думаем? Да я вообще сегодня ничего на уроках не запомнил из-за этих коров и лошадей».
«А у меня они, как глаза закрою, стадами бегают. Сначала петух, потом лошадь, а за ними все остальные.
Обиженно засопел Во. И тут вдруг мы видим, по коридору несется Степка, взъерошенный какой-то, рубашка на две пуговицы застегнута, штаны сползли, бежит и тетрадка размахивает.
Решил! Решил!
Кричит! Мы переглянулись, разве это возможно? Степка подбежал, показал нам тетрадку, вот. В ней красовались два больших цветка.
Вот. Собака говорит «гав», это три, корова «му», это два, петух «ку-ка-ре-ку», это восемь, а ослик «два», потому что «я».
Вот это да! Буквы, значит, считать надо было.
Протянула задачно Вова.
Вот это голова. А чё весь растрёпанный?
А это меня поздравляли.
Смущенно залубал Стёпкой, стал застёгивать пуговицы. Вундеркинд! Я вытащил из кармана блестящий болт, два фантика от жвачки с автогонщиками, лодочку резинового водолаза и протянул Стёпке, потому что два непонятных цветочка — это разве награда за такую загадку? И Степка взял. И скорее, чтобы я не передумал, побежал к себе назад на первый этаж.
Ты не думай, что он неблагодарный. Это он от счастья спасибо не сказал.
Объяснил Вова. И мы от счастья спасибо не сказали, спохватился я. Ведь если бы не Степка, мы бы до вечера бы голову ломали. А может, до утра. И мы побежали за Степкой. Хотели руку пожать. А он подумал, наверное, что я решил подарки забрать и припустил быстрее.
Ну его.
Махнул рукой Вова.
Я ему ваше спасибо дома передам.
Повезло тебе с братом.
Уважительно заметил Егор.
А почему он такой?
Спросил Вова. И сам себе с гордостью ответил.
Потому что мое воспитание.
И поднял вверх указательный палец. Он был такой же зеленый. Вы слушали рассказ петербургской писательницы Елены Ракитиной. А вместе с ней на трубе сидели режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Анна Растрогина, редактор Сергей Мохотин и актеры
Марьяна Мокшина,
Виталий Кузьмин
и Вячеслав Захаров.
Жил-был у бабушки серенький козлик, жил-был у бабушки серенький ослик. Вот как серенький козлик, вот как серенький ослик. Жил-был у бабушки серенький котик, серенький слоник и бегемотик, серенький зайчик с серым медведем. В общем, не скучно было соседям.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!